Итак, мы уже услышали славное слово, и вы знаете, оно всегда нам входит в сердце, и мы все себя спрашиваем, не только я, но мы все, как оно потом выглядит с тем, что мы читали, и где мы находимся, где мы находимся. Речь не идет только о том, о чем читаешь, но о нас. И тогда мне иногда становится больно или же страшно в сердце. Брат Джачья уже ведь подчеркнул, каким коротким был ответ, каким коротким и каким правильным он был. Иногда мы даем длинный ответ. И, в принципе, взять — это вообще даже не ответ. Только что-нибудь такое, что мы говорим. Но здесь был вопрос. В Матфея, в 9 главе, в 28 стихе. «Верите ли вы, что я могу вам сделать это?» Они отвечали ему. «Да, Господи». Коротко, но ясно. И «да» было тоже «да». Это было от сердца. И Господь не мог никак по-другому, как только чтобы подтвердить свое слово и чтобы открыть свою силу. Они рассчитывали на это. Итак, это для них не было никаким удивлением. Они не думали, посмотрим, получится или не получится, будет ли оно или не будет. Но они уже взывали в вере. «Сын Давида, смилуйся над нами». И они рассчитывали на то, что Он смилуется над ними. По слову Писания, «Просите, и тогда вам будет дано. Стучите, и тогда вам будет открыто». И потом здесь написано, Иисус спросил их, «Верите ли вы, что я могу вам сделать это?» Они отвечали ему, «Да, Господи». И тоже мы верим, что Он все может сделать. И мы верим, что Он это сделает, потому что Он это обетовал. Что касается «может» и «сделает», это может быть две разные вещи. Но Он хочет, и Он может. Он может, и Он хочет, и Он это сделает, потому что Он Бог. И потому что Он не может забрать назад свое слово. И в 29 стихе «Тогда Он коснулся глаз их и сказал, да будет вам по вере вашей». Горе им, если бы они только сказали, что они верят, и они бы не верили, что тогда было бы? «По вашей вере да произойдет это вам». Он не сказал, «Будьте сейчас зрячими», или «Пусть сила Божия прикоснется к вам и сойдет на вас». «По вашей вере да будет вам». И это произошло. Их «да, Господи» — это было изречено в вере. Они рассчитывали на это. И Господь увидел их веру и делал согласно их вере. И это напоминает мне о том случае с четырьмя людьми, которые вскрыли крышу и которые спустили вниз перед Господом парализованного. И там написано, когда Он, и так значит Господь, увидел их веру, и именно веру тех, которые там сверху, имели в своих руках канат, чтобы того спустить вниз. Когда Он увидел их веру, веру тех, которые спускали к ногам Иисуса того человека. И это вообще-то была хорошая идея. вера всегда находит путь. И путь, он всегда хороший и благословенный. Там была большая толпа народа, чтобы через нее можно было пройти с носилками. Так просто не пошло бы. Но когда дело пришло сверху, тогда им просто необходимо нужно было сделать место. Тогда ряды еще стали уже, чтобы было место, и чтобы можно было этого человека спустить вниз. Вера всегда находит путь. Вера получает ответ. И сегодня оно не может быть никак по-другому. Я думаю, что мы должны неверию объявить войну и встать на сторону Божью. И просто должны действовать в вере. По вашей вере да произойдет это. И я скажу это еще раз. Если бы они только это так делали, как будто бы они верили, если бы они только это бы так сказали, без того, чтобы они так это имели в виду, тогда бы ничего не произошло. Но так как они верили, поэтому это произошло. И потом в следующем стихе говорится, в 30 стихе, «Тогда открылись у них глаза, но Иисус дал им строгое указание, берегитесь, ибо никто не должен что-либо узнать об этом». Да, этому указанию они не следовали. И из-за этого никто не мог на них злиться, так как в них произошло великое, и об этом они свидетельствовали. И я еще вчера читал из одного журнала о одном ставшем известном генерале Норст там, в Америке, которого называют «занаворожденным и верующим». И там репортеры сказали о нем, что он не может быть спокойным ни на улице, ни где-нибудь. Или же он говорит «Praise the Lord», это значит «хвала Господу», и свидетельствует о том, что Бог с ним сделал. И потом так прекрасно написано, он был католиком, а теперь он верующий человек, заново рожденный христианин. Кем бы он ни был, ведь к этому делу не надо ближе подходить, ведь газеты и журналы пишут так и так, о чем хотят. Но одно мне запало то, что им запало, что вдруг, внезапно, человек больше не может молчать. И я скажу вам здесь, как оно выглядит с нами. Пока мы, будь это на улице, или где бы мы ни находились, пока мы с другими людьми не сможем говорить о том, что Бог сделал в нас, я не имею в виду сейчас болтать, и потом еще говорить, пока люди не будут сыты по горло, и потом скажут, успокойся. Этого я не имею в виду. Я не имею это в виду, как бабы это делают при стирке. Я имею в виду, чтобы можно было дать свидетельство тактично и в достоинстве. Такое свидетельство, за которым находится истинное переживание с Богом. И только тогда, когда это сможет произойти, тогда мы придем туда, что Бог сможет нас использовать. Всеобщее, каждый может говорить о лукавом времени, ведь с людьми собираешься вместе, и я тоже. И кто уже не знает, что на земле есть несправедливость и зло и так далее. Это мы все знаем, как верующие, так и неверующие. Но только тогда, когда у нас будет так, как у этих двух, или сколько их там было, после того, когда с ними что-то произошло, то они об этом говорили, они об этом свидетельствовали, хотя и Господь им сказал, чтобы они молчали. Мы молчим, хотя и Господь нам сказал свидетельствовать. Это как раз-таки противоположное по отношению к тому, что было тогда. И поэтому вопрос. насколько свежи, правдивы и истинны те переживания, которые мы сделали с Богом, так что мы другим можем это передавать дальше. Я сейчас не имею в виду, чтобы наводить музыку и чтобы разжигать одушевление, так как мы все об этом, и я не говорю это сейчас из критики, так как мы все об этом ведь так с краю слышали, что этого недостаточно. Ведь должно быть больше, чем какая-то музыка. Ведь должно быть больше, чем какое-то одушевление. Это должно быть делом Божьим. Бог должен быть содержанием всего этого дела. Если он не является этим, если это просто какая-то идея, тогда ведь это ж все так и так обречено на погибель. Но я думаю, что мы все соглашаемся с тем, что Бог был к нам милостив, что Бог нам открыл свое слово, что Он возвестил нам о своей воле. И я верю также, что Он свое начатое дело завершит. Но я искренне признаюсь, ведь оно со мной не всегда выглядит так, как, может быть, в данный момент, как я сейчас здесь стою. Как часто я в прошлой неделе взывал и говорил: «Господь, мой дух, моя душа, они как в темнице. Я хочу вырваться. Я хочу быть свободным. Я хочу наслаждаться свободе Божией. Я хочу быть тем, кем ты меня хочешь сделать». И я думаю, что оно у нас всех так. Мы чувствуем в себе, что там что-то совсем другое, чем то, чем мы это показываем или проявляем по наружности. И мне там, ко всему этому, пришла еще на мысли проповедь брата Бранхама, которая называется «Души в темнице». И вы знаете, когда враг прикладывает силы, тогда и верующим он может усложнить жизнь. И тоже верующим. И самое главное — верующим. Ведь всем другим он смазывает передачу и так все дирижирует, чтобы все так прекрасно шло. Но и тогда же мы все равно знаем, что Бог в нас сделал такое великое, так что враг не может с этим приходить к нам и, может быть, еще производить в нас сомнения по отношению к Богу или по отношению наших переживаний. Но он может нас порабощать так, что мы не будем такими, кем мы должны быть. И тоже над этим Бог будет бодрствовать и к этому дарует милости, чтобы это не только оставалось при том, что мы это распознали, но чтобы оставалось при доверии к Богу. И я вам скажу, Слово Божье говорит к моему сердцу. Мы иногда ожидаем какие-то вещи от Бога, чтобы они когда-нибудь произошли. И вообще-то, если мы верим, что Господь присутствующий, тогда ведь они ж не должны когда-нибудь произойти, тогда они могут сейчас произойти. И Господь спрашивает: верите ли вы, что я могу такое вам сделать? И тогда ведь мы должны сказать: да, Господь. Ведь кто бы из нас сказал бы: Господь, нет, этого ты не можешь сделать. Он ведь уже с прежних времен говорил: разве мне что-то есть невозможное? Он говорил к Аврааму или к Саре. К Аврааму, да, наверное. Есть ли Господу что-то невозможное? Нет. Как раз таки нет. Но вопрос заключается в том, действительно ли мы на это рассчитываем, что Господь нас принимает такими, какие мы есть. Не так, чтобы мы сейчас подумали, что нам нужно встать перед религиозным зеркалом и нанести много макияжа, чтобы нас сделать красивее. Но такие, какие бы есть, чтобы мы такими приходили перед Господом, но с искренними сердцами. Так как Бог ведь смотрит на сердце. О Давиде особенно говорится, что он был мужем по сердцу Божьему. Был ли он по сердцу многих других? Об этом ничего не написано. Но по сердцу Божьему. Он нашел милость перед Богом. И я верю в то, как я уже об этом прежде говорил, что и мы нашли милость перед Богом. Мы должны сейчас только тех маленьких лис, которые повреждают виноградник. И это ведь не всегда те большие вещи, так как мы их очень быстро замечаем. Но это маленькие вещи, которые нас, конечно же, удерживают. И мы должны знать одно, что продвигаться вперед можно только совместно с Богом. Не в одиночку и не против друг друга. И вы увидите, что все новые идеи, все новые учения, все новые движения, все равно, какие бы они ни были, они рано или поздно застрянут. Только Бог придет к цели с теми, которые с Ним идут путем веры до самого конца, вере послушания, которые Ему доверяли, и тоже тогда, когда они думали, что они находились в темнице, и так значит, что они не могли больше двигаться. И все равно жить нам нужно сказать, как сказал Павел, «Хотя я и нахожусь в оковах, то Слово Божье не находится в оковах». Даже тогда, когда мы как будто связаны через какие-то обстоятельства, то ведь Слово, которое мы получили и возвещаем, оно не связано, и оно не находится в оковах. Напротив, оно многим принесло и даровало по милости освобождение, многим озарение и откровение. И все равно жить мы в себе имеем неутолимую тоску по Богу. В нас находится крик, который выразил Давид в 42-м псалме. «Как лань жаждет по свежей воде, точно так же моя душа кричит, о Боже, к Тебе». И когда в этом журнале было сказано, что примерно 15 миллионов в Соединенных Штатах являются так номинальными христианами, и что 15 тысяч пятидесятического направления с новым рождением и так далее. Тогда ведь я, конечно, тоже подумал, хотя я и знаю, что вся Америка и особенно западное побережье было так милостиво посещено, как никакая другая страна на земле. И там Бог взял полуслепого негра на улице Асуза, который не мог отличать правую руку от левой, в 1906 году. И вдруг там что-то начало происходить. И этот один муж, который плохо мог видеть, он был инструментом в руке Божьей. И таким образом могло распространиться излияние Святого Духа. И я сам, недалеко от Лос-Анджелеса, пережил такое. Там целый день под открытым небом проповедуют. И там ведь в январе можно собирать мандарины с деревьев. И я тоже там стал в ряд. Там была такая очередь. И там каждый может говорить так долго, сколько он хочет. А потом собирается публика, дяденьки и тетеньки, и каждый, кто думает, что он что-то может сказать. И я тоже стал в ряд. Я, конечно, тоже потом говорил. В Большом парке в Лос-Анджелесе. Но там есть только много верующих, пятидесятников. Так что это входит в миллионы, только на западном побережье. И теперь мы подойдем к главной точке. Когда брат Бранхам в свое время дал то пророчество, что западное побережье Америки отколется и соскользнет в океан, тогда это были те братья-пятидесятники, которые ему сделали упрек и сказали: «Кто ты такой, что ты посмел, чтобы изречь что-то такое? Разве ты не знаешь, сколько здесь находятся людей, которые крещены Духом? А ты провозгласил суд и сказал, что западное побережье со всеми ими спустится вниз? Но так оно будет». И тогда мы замечаем то различие между тем, чтобы быть только помазанным Святым Духом, и между новым рождением и запечатлением, и чтобы быть водимым Святым Духом. Ведь в этом весь пункт. Но все равно жить. Эта статья запала в мое сердце. И я спрашиваю себя, как выглядит в стране реформации? Как оно выглядит у нас? И у кого лежит груз на сердце? Конечно же, мы можем быть рады, что мы стали сами верующими, и этого ведь достаточно для твоего и моего блаженства. Это мы даже не оспариваем. Чтобы я был спасен, будет достаточно, когда Бог меня помилует. Это ясно. И тебе будет достаточно, когда Бог тебя помилует. И в большем ты ни в чем не нуждаешься, если ты только хочешь быть спасенным. Но если мы хотим, чтобы и другие были спасены, тогда должна быть пылающая спасительная любовь. Тогда должно быть понимание. Тогда кое-что должно быть вложено в наше сердце, чтобы другим можно было указать путь. Послушайте, что Господь здесь сам сказал в 36 стихе. «При взгляде же на толпы народа его охватила глубокая жалость к ним, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. При взгляде же на толпы народа его охватила глубокая жалость к ним». И я вам скажу, у меня оно тоже иногда так. Оно бывает редко так, но я не принадлежу к тем, которые идут вдоль магазинов, чтобы посмотреть в прилавке. Но иногда мне нужно сделать какие-то вещи, и мне нужно необходимо пройти по этим местам. И когда потом видишь толпы народа, то какое глубокое сострадание появляется в нас. И мы спрашиваем себя: «Господь, разве нету никого, кто спрашивает о Тебе? Разве нету никого, кто еще должен быть верующим или блаженным?» И тогда в нас появляется особенное желание, и мы говорим: «О, Господь, побуди еще раз небо и землю и излей своего Духа, чтобы через твоего Духа люди были привлечены. Ведь так оно написано, что никто ко мне не может прийти, если Отец мой не привлечет его прежде». Дух Божий должен действовать в сердцах человеческих. Но где же это происходит? Когда произошло это в Пятидесятницу? Когда произошло это здесь и там? Везде там, где мужи Божьи, где народ Божий собирались вместе, чтобы услышать Слово Божье, там Господь спасал, там Он делал блаженными, там Он изливал Своего Духа. И люди тогда были приведены. Мы должны начать с тем, и сейчас, конечно же, не просто так прыгать или хлопать в ладоши, но мы должны быть свободнее в нашей внутренности, свободнее быть по наружности, чтобы могли Бога от сердца благодарить за то, что Он сделал, и за то, что Он еще будет делать. И то же сочувствие к людям, оно должно быть нам даровано. Кто же уже об этом говорил, что спасенные имеют чувство Спасителя? И тогда бы И я не хочу сейчас называть этого человека. Это один из наших великих поэтов, который сделал замечание о верующих. И там мы тогда чувствуем, что это было проговорено к нам, что мы, как искупленные, должны выглядеть более искупленнее. И от нас должно исходить послание. За всем тем, что мы говорим, должна находиться сила убеждения, о которой должны другие поразмыслить. И это еще придет. В это я верю. Я не верю в то, что Бог нас просто так отправит в последний раунд, какими мы сейчас являемся. Он нас оживит, и Он изольет Своего Духа. Он дарует полномочия, и я рассчитываю ни на что другое, как только на то, что было в самом начале. Оно не может просто быть по-другому. И если жить так, все это рассмотришь, что весь мир стал просто еще больше демоническим и еще хуже, тогда можно в это поверить, что двойная сила Божья будет необходима для этого неправильного и извращенного и отвратившегося от Бога поколения. Без этого вообще даже нельзя выходить. Нет. Мы должны Господа просить о том, чтобы Он нам помог. А потом Он говорит к ученикам в 37 стихе: «Жатвы много, а число работников мало. Поэтому просите Господина жатвы, чтобы Он послал работников на жатву свою». Это не наше поле. Это не наша работа. Это не наше дело. Не наша деятельность. Это Божье дело. Это Царство Небесное. И ведь здесь написано в 35 стихе, что Он, Иисус, проходил через все города и села, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие о Царстве Божьем, и исцеляя все болезни и все недуги. И тоже это я иногда говорил Господу. Как было бы хорошо, если бы, по крайней мере, сейчас без пророческого служения брата Бранхама можно было бы желать, чтобы все равно можно было иметь апостольское подтверждение. Не ради нас. Мы не нуждаемся ни в каком подтверждении. Мы верим от всего сердца. Но для тех, которые новопришедшие, ведь для них это будет укрепление веры. Но, братья и сестры, поверьте мне, ведь для всего должна быть произведена правильная атмосфера. И мы ведь, как верующие, должны стать однажды, и я надеюсь, что это будет сейчас, должны стать благоразумными действительно во всем. И каждый в отдельности должен... Ведь есть столько много примеров, которые можно было бы назвать, где сеется неверие, недоверчивость и что бы там еще не было. И тогда ведь уже руки связаны, и Бог не может так полностью действовать. Ведь все примерно должно быть так, как было тогда у Петра, или где это было, в доме Корнилия, где было сказано: «Мы здесь все собрались перед лицом Божьим, чтобы услышать то, что Бог поручил тебе сказать». Если бы они тогда спросили, почему он приехал на верблюде или без верблюда, а почему он ездит на Мерседесе, но не на старом Фольксвагене, и ведь такие вещи все заново слышишь. И никто не дурнее, чем верующие. И сатана не ездит верхом ни на каком человеке на земле, как на них. И они этого не знают. Они не знают, каким образом они стоят в его распоряжении. Ведь каждый человек имеет право, верующий или неверующий, принимать земные решения. Ведь кто хочет ходить пешком, тот пусть ходит пешком. А кто хочет ехать на велосипеде, тот пусть жить на нем едет. Это ж ведь бодибилдинг. Что ж с этим? Если кто-то хочет ездить на Мерседесе, тогда ведь не следует использовать это как критерий и говорить, он ведь не может быть духовным. Ведь машина вообще ничего общего не имеет с духовностью. Самое больше только с ездой. Но есть ведь столько много вещей, в которых люди притыкаются, а потом приходят еще к такому заключению и говорят, «Да, если бы он был бы муж Божий, тогда бы, да». Ведь люди прикладывают масштабы. Я не знаю, откуда их берут и с каким правом, но поверьте мне, или жить мы поймем сейчас и научимся сейчас, иначе Бог оставит нас сидеть или стоять и пойдет с другими дальше. Когда пробивает час Божий, тогда есть продвижение, тогда есть ход вперед, и тогда застой должен закончиться. И когда у меня в понедельник вечером был посетитель, один неверующий человек из этого города, который знает некоторых, и с одним американским представителем послания, который находится примерно 15 километров по прямой отсюда, с ним он провел отпуск в Испании. И он вдруг внезапно сказал, «Господин Франк, я слышал некоторые разы вашу речь, но скажите мне сейчас, почему мужи, которые сюда к вам однажды приезжали, почему они рассказывают о вас столько много злого?» А потом пришел следующий вопрос. «Знаете ли вы этого американца?» Я сказал, «Я не знаю его. Я его, может быть, два или три раза только видел». Тогда этот человек откинулся на спинку стула, а потом наклонился вперед и сказал, «Господин Франк, теперь я больше ничего не понимаю. Как же тогда этот человек может говорить столько плохого и злого о вас и распространять клевету?» Да, и потом он еще сказал, «Странным образом я от вас еще никогда не слышал какое-нибудь замечание о ком-нибудь. Что это такое? И вы ведь знаете, все то место в Матфеи, в 7 главе, в 6 стихе. И там говорится, не бросайте жемчужин ваших свиньям. Жемчужины — это не что другое, как только верующие, верующие. Вы знаете, что я не говорю о притчах, потому что мне это не дано. Но если Господь говорит о том, что один человек продал все и купил поле с драгоценным жемчугом, тогда ведь мы являемся жемчужинами. И был один, который оставил все, чтобы можно было забрать эти драгоценные жемчужины. Когда верующий обвиняет другого верующего перед неверующим, тогда это больше не исправишь. И время придет, где неверующий развернется, как там написано, и разорвет на части тех, которые это делали. И, может быть, есть уже в этом какой-то недостаток. Когда верующие что-то говорят о верующих к верующим, и тоже этому не место, ведь нужно, когда хочешь решить какое-то дело, то нужно пойти к тому человеку и говорить с ним. Он ведь есть тот, или жить она, о котором идет речь. И там нужно все приводить в порядок. Не идти к другим. Если бы мы уже имели этот ключ и не слушали больше бы никакого другого человека, который хотел бы сказать что-то о третьем человеке, но сразу бы сказали: «Минуточку, давайте жить, позвоним, и тогда мы вместе поговорим». Тогда ведь дело будет выглядеть совсем по-другому. Тогда ведь тот человек скажет: «Нет, в данный момент, сейчас у меня нет времени». Так оно выглядит. Если у кого-то действительно есть мужество и скажет: «Минуточку, прежде чем мы сейчас будем о ком-то говорить, мы сейчас позвоним, чтобы он тоже мог участвовать, чтобы мог он слушать, чтобы мог защищаться», тогда ведь у тех людей нету времени. Но если бы оно так не было, тогда бы они весь вечер высиживали бы как на сетке, как будто что-то должно вылупиться. И я думаю, извините меня, если я это здесь сейчас говорю так резко. Мы должны, как верующие, наконец-то стать благоразумными. Мы должны каждого оставлять стоять и давать ему идти, ведь это ж такой путь, по которому каждый должен идти. И иногда мы сами себя даже не понимаем. Как же мы тогда можем еще ожидать такого, чтобы другие нас еще понимали? Но будет ли оно лучше, если мы будем об этом говорить? Изменится ли в этом что-нибудь? Может быть, да. Только в том, что это будет еще хуже. Но лучше оно не будет, или? Конечно же, нет. Итак, мы должны иметь следующее перед глазами. У нас есть только один противник, и это враг. У нас есть только один учитель, и это есть Господь. А мы с друг другом братья. И как члены мы принадлежим к одному телу, которого голова является Иисус Христос. И никто пусть себе не воображает, что он с набожным действием сможет войти во славу и с радостью оставить позади своих братьев и сестер. Нет, нету ни одного человека, кто будет восхищен, кто не имеет тоску в своем сердце, чтобы и все другие были восхищены. Кто думает, что только для него одного это так правильно, тот тогда сам будет разочарован. Поверьте мне, существуют масштабы в Святом Писании, которые просто нужно приложить, чтобы мы сами себя должны проверить, как оно выглядит с нами. Если мы не имеем истинное сочувствие со всеми и также с теми, которые нас не понимают, и если мы не будем за них верить и надеяться, что еще произойдет в конце с ними и с нами, кто из нас с полной уверенностью может об этом еще сказать? Кто может об этом сказать? Ведь у пророка Иезекииля написано, что если какой-нибудь человек всю свою жизнь сделал плохое, но потом обратится к доброму, тогда все это злое не будет ему засчитано. И человек может всю свою жизнь делать только доброе, а потом, может быть, в последнюю минуту не будет делать доброе. И тогда все доброе ему не будет засчитано, и он будет стоять разочарованным. Только конец сможет проявить последнее решение. Пока ведь мы еще находимся в пути, тогда ведь никому не надо никого судить. О чем жить? Или из-за чего? Мы ведь все еще находимся в пути. Или кто-то уже находится наверху и может сказать: «Я справился с этим». Справитесь ли вы с этим, я этого не знаю. Такого еще нету. И такого не будет. И брат Бранхам однажды сказал, который был достаточно смирен: «Если здесь, из этого города, будет только восхищен один, тогда должен каждый верить, что он это будет. И я также верю, что я им буду». Личная вера должна быть в каждом по отдельности, но ее также нужно признавать во всех других, что и он тоже будет там. Как же мы тоскуем по тем вещам, чтобы все это здесь могло исполниться. И я хочу нас побудить к горячим молитвам, в присутствии Божьем во имя Господа, чтобы мы от сердца умоляли о том, чтобы Бог открыл свою волю. И если есть какое-то препятствие, будь в моей или в твоей или в нашей жизни, тогда вы, конечно же, согласитесь со мной. Тогда мы хотим, чтобы Бог все это убрал с пути. Я хочу этого. И именно любой ценой. Пусть это стоит, чего это стоит. Я хочу, чтобы Бог из моей жизни убрал то, что ему стоит на пути. И если же мы все убеждены в этом и принесем это перед Господом, тогда Он сделает все хорошо. Он сделает все хорошо. Можем ли мы в это поверить? Все заново, когда что-то приходит от Бога, и когда к нам что-то говорится, тогда ведь должно прийти согласие. Тогда мы должны уметь сказать «Да, Господь». Проповедь должна быть совмещена с верою. И тогда это произойдет. Мы ведь хотим в последующие дни, чтобы Бог нам даровал милости. И чтобы мы в горячей молитве и от всего сердца искали лица Божьего. Вы знаете, что касается возвещения, то Бог ведь ради призвания держал свою руку надо мной. И я убежден в том, что ничего из того, о чем училось, о чем проповедовалось, о чем возвещалось, не надо забирать назад. Напротив, я верю, что это происходило со всей ясностью, как, может быть, никогда на земле не было. Но речь ведь идет о многом большем, чем об этом. Ведь речь не идет только о возвещении, о котором мы радуемся, за которое мы благодарны, за поучение и откровение. Ведь речь идет о том, чтобы сила воскресения Иисуса Христа нашего Господа смогла открыться в Его общине, чтобы наше свидетельство стало достоверным через присутствие Божье. Наше свидетельство должно стать достоверным и должно быть подтверждено Богом. И если же говорится, что Господь действовал с ними, так, я думаю, написано, если я прав, в Марке, в последней главе, в последних стихах, что Господь действовал с ними. Или жить это не то место? Нет, правда, правда. Марк, 16 глава, 20 стих. «А они пошли и проповедовали повсюду, в чем Господь содействовал и подтверждал слово знамениями, которые происходили при этом». Иногда люди делают какие-то оглашения. Я не знаю, было ли оно уже у нас так. Но когда, например, видишь, как проходят большие евангелизации, где об этом много оглашают, и потом там всегда говорится «при содействии общины, при содействии с музыкальными трубами», там будет содействовать хор, там всегда что-то будет содействовать. И тогда многие содействуют. Очень многие. И тогда весь вид или оформление, оно намного приятней через все эти многие содействия. Но всех таких вещей у нас нету. Мы и вообще даже не тоскуем по ним. Они тоже могут быть. Все эти сопровождения, они прекрасны. Что может быть прекраснее, чем хор? Что может быть еще прекраснее, чем хор, который играет на трубах? Когда там есть музыка, там есть настроение, и тогда мы можем себя настроить Богом. Все это должно принадлежать к этому. Но эта часть не должна отсутствовать. Эта часть не должна отсутствовать. А они пошли и проповедовали повсюду, в чем Господь содействовал и подтверждал слово знамениями, которые происходили при этом. Давайте же будем на это рассчитывать. Другого посылания нету у Бога. Конечно же, те теологи времени, они говорят, да, что же Бог должен еще сегодня подтверждать? Ведь тогда все было подтверждено. И у нас ведь есть это подтверждение даже в Святом Писании. И тогда ведь все хорошо. Нет, мы верим, что написано в послании к евреям в 13 главе 8 стихе. Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Как Он тогда подтверждал, точно так же Он и должен сегодня подтверждать. Другого дела или другого Евангелия нету. И это есть то Евангелие Иисуса Христа. А они пошли. Брат Рус, брат Шмидт, братья. Братья, когда жить мы пойдем так? Когда мы сможем так выйти, как выходили наши братья в самом начале? Когда мы переживем то же самое подтверждение и полномочия через содействие нашего Господа? Что же сказал брат Бранхам в одной проповеди? Бог послал Христа, и Он был во Христе. Христос послал тех, которых Он позвал, и Он был в них и с ними, чтобы подтверждать Слово. Бог это сделает. И для этого я нуждаюсь в неомраченном общении с Богом, в связи с Богом, без всякого бремени, что происходит слева или справа. Я желаю, чтобы мы все пришли туда, чтобы действительно мы, служащие братья, были защищены от всего того, что не может нам сопутствовать к служению, чтобы мы могли находиться в распоряжении у Господа. Что же сказал брат Бранхам в своей речи к общине? «Встаньте перед вашим проповедником, и если кто-то что-то о нем будет говорить, то наказывайте его и останавливайте его». Вы можете вспомнить об этом. Я это опубликовывал. Кто из нас уже это делал? Кто уже когда-либо говорил тем людям, которые говорили о служащих братьях? «Стоп, так не пойдет». Да, чтобы просто находиться здесь и, может быть, еще кивать головами, засыпаешь ли ты или соглашаешься со словом, сейчас не играет роли. Этого будет недостаточно. Мы должны действительно быть как одно целое. И мы должны не только за служащих братьев, но мы должны вступаться за друг друга в любое время. Стопроцентно. И это никогда, никогда не будет как-то неправильно. Напротив, тогда ведь не будут больше забивать колышки в промежутке. И тогда, по крайней мере, посреди нас будет достигнуто такое единодушие, и тогда, если Богу будет угодно, и я надеюсь, что Бог тогда смилуется еще раз над нами. И при этом я также всех других не исключаю, так как Божье милосердие велико. И там, где мы подходим к концу, там Он может начать. Там, где мы проводим границы, там Он их может перепрыгнуть. Мы хотим в этом быть открытыми перед Господом. Но мы, так я верю в это, имеем справедливую надежду. И, может быть, чтобы сделать еще один шаг вперед, скажем, имеем справедливую веру, что Бог, который начал такое славное дело, Он также его и завершит на день Иисуса Христа, нашего Господа. И поэтому мы хотим друг другу протягивать руки, за друг друга молиться, за друг друга стоять. И ведь оно может быть так, что я буду делать какие-то вещи, или жить вы, который не поймет один или другой. Ведь не играет сейчас никакой роли. Самое главное, чтобы мы вместе шли по нашему пути с Богом. И по-земному ведь каждый так и так должен идти со своим Богом и принимать какие-то решения. Пусть жить Господь нам всем поможет. Чтобы и мы могли сказать «Да, Господь», если нас спросят, верите ли вы, что я вам смогу такое сделать? Чтобы мы могли сказать «Да, Господь». Если бы Он сегодня спросил, верите ли вы, что я все восстановлю, все то, что однажды находилось в общине. Что же мы тогда скажем? Да, Господь. Что нам еще говорить? Должны ли мы молчать? Или жить должны обдумать, какой нам ответ дать? Нет. Мы верим. И поэтому мы говорим. Мы верим, и поэтому мы говорим «да» к тому, что Бог обетовал. Мы знаем, что все пройдет, но Бог остается истинным. Его слово не может быть нарушенным. И все, что здесь написано, на это мы можем положиться. Давайте жить будем рассчитывать на то, что Господь нам проявит милости. И если где-нибудь что-то происходит, что ему не нравится, мы не можем это все исследовать. Поверьте мне, мы можем исследовать всю нашу жизнь, и сами от себя мы не найдем никакие вещи, если только Дух Божий не откроет это нам. И поэтому мы хотим все в вере приносить под очищающую кровь Агнца, так как мы верим, что Иисус Христос есть первосвященник, и Он вступается за нас. Пока еще есть время милости, тогда мы еще находимся под покровом крови Агнца. И я думаю, что один из моих братьев, кто же это был, духовный брат или же брат по плоти, кто бы это ни был, я сейчас в данный момент не помню. Я стараюсь вспомнить, но он сказал мне, во время милости, ведь Бог вообще нам ничего не может засчитывать. Кто верит в прощение через кровь, тот не может одновременно верить, что Бог не простил или не может простить. Понимаете ли вы это? Ведь нельзя, с одной стороны, верить в то, что Бог простил, а с другой стороны, верить в то, что Бог что-то не простил. Может ли оно быть так или нет? Так не может быть. Или же мы верим, что Бог простил, или мы не верим, что Он не простил, или не может простить. Так ли оно или нет? Всеобщее мы верим в то, что Бог простил. А потом вдруг внезапно приходит старый враг и говорит, а ты знаешь вообще, простил ли Бог, и тогда уже начинается. Нет. Давайте же действительно сейчас не будем быть какими-то высокомерными, но в вере и в доверии будем воздавать Богу честь и будем говорить «Верный Господь, так точно, как Ты на кресте на Голгофе умер и пролил Свою святую кровь, так точно Ты простил все наши грехи и заплатил за нашу вину, и разорвал обвинительное письмо, и нас помиловал, нас очистил, освободил и искупил». И тогда действительно ничего другого не остается, как только Бога благодарить и Ему приносить поклонение. Ведь тогда мы полностью и совсем поняли, что Он великое произвел в нас. Он это сделал. Ему да будет за это признана честь. Аминь.